«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Скромное обаяние доллара. В Соединенных Штатах Центральный банк впервые за год и лишь во второй раз за последние 10 лет повысил ключевую для американской экономики процентную ставку. Само решение неожиданностью не стало. Финансовые рынки были практически уверены в нем. Сюрпризом для них оказались скорее прогнозы дальнейшего повышения ставки сразу на 3 года вперед. И эти планы явно превзошли ожидания рынков, что немедленно и проявилось. Доллар резко подорожал к другим валютам, а нефть, наоборот, резко подешевела. О том, что представляет собой эта процентная ставка и какое влияние она оказывает на мировые финансовые рынки, мы говорим сегодня с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом. Баррель и бантики. Сразу два соглашения за 3 недели, предусматривающих сокращение добычи нефти, как стран ОПЕК, так и группы добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию, повысили цены на нефть до 1,5-годовых максимумов. Международное энергетическое агентство допускает теперь, что в случае неукоснительного выполнения обоих соглашений, нынешний избыток нефти на рынке, ставший главной причиной резкого падения цен, может уже к середине будущего года обернуться ее дефицитом. Однако гость нашей программы сегодня, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин, полагает, что реальное состояние нынешнего рынка нефти в мире будут определять лишь 2 ключевых фактора. Все остальное – бантики, как он выразился. И эти факторы мало связаны с обоими соглашениями о сокращении добычи нефти. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, в Соединенных Штатах Центральный банк страны, Федеральная резервная система, впервые за год и лишь во второй раз за последние 10 лет повысил ключевую для американской экономики процентную ставку. Само решение неожиданностью не стало, финансовые рынки были в нем практически уверены. Сюрпризом для них оказались скорее прогнозы дальнейшего повышения ставки сразу на 3 года вперед. И эти планы явно превзошли ожидания рынков, что проявилось на них немедленно. Так, доллар резко подорожал к другим валютам в течение первых же суток, например, к евро аж до 14-летнего максимума. Нефть, наоборот, подешевела почти на 3,5%, несмотря на бурный рост цен в последние недели на фоне сразу 2 международных соглашений о сокращении ее добычи. Процентная ставка, которую Федеральная резервная система только что повысила, есть ставка, по которой американские коммерческие банки могут предоставлять друг другу кредиты, обычно однодневные, из тех своих временно свободных средств, которые они хранят на собственных счетах в самой Федеральной резервной системе, поясняет наш собеседник, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Но почему именно она считается базовой для многих других ставок и не только в самих Соединенных Штатах?
Это очень интересная ставка. Это не заемная ставка. По этой ставке Федеральная резервная система не одалживает деньги. Для этого есть специальная ставка, более высокая. Эта ставка не является обязательной. Банки могут давать кредит друг другу по более высокой ставке или по более низкой ставке. И тем не менее, хотя она и не заемная, и не обязательная, она является, собственно, главной процентной ставкой в мире. Вот почему. Дело в том, что это целевая ставка Федеральной резервной системы, по которой она хочет, чтобы на рынке банки, которые дают друг другу однодневный кредит, вот пользовались этой ставкой. Значит, для того, чтобы рынок пришел в равновесие по этой ставке, Федеральная резервная система, тогда, когда она повышает ставку, она продает государственные облигации, которые у нее находятся в портфеле. Таким образом, она оттягивает денежную массу. И тогда кредит становится несколько более дорогим. И вот тогда межбанковский кредит доходит до той меры, вот, которую установила Федеральная резервная система, то есть сейчас это от 0,5% до 0,75%, и тогда Федеральная резервная система перестает продавать свои государственные облигации.
Но пока она не достигнута, продажи гособлигаций продолжаются.
До тех пор, пока эта ставка не достигнута, она будет продавать. То есть это проходит некоторое время. И вот в этих пределах тогда существует уже денежная масса в экономике, и от нее уже зависит общий кредит в экономике. И тогда, когда он увеличивается, увеличивается краткосрочный экономический рост, тогда, когда он уменьшается, уменьшается краткосрочный экономический рост. И таким образом, вот через эту необязательную и незаемную ставку, тем не менее, Федеральная резервная система влияет на всю конъюнктуру американской экономики через кредитный канал. А поскольку роль американской экономики велика во всей мировой экономике, поэтому все страны, все рынки, все центральные банки следят, естественно, за этой ставкой, потому что вот это базовая ставка, целевая ставка Федеральной резервной системы.
Нынешнее повышение ставки составило лишь 0,25%. При этом прогнозируются сразу 3 новых повышения в 2017 году, тогда как рынки ожидали 2. Но почему даже такие минимальные, на первый взгляд, повышения вызывают столь большой резонанс на рынках?
Здесь важен тренд. Как только начинается постепенное повышение, оно может идти достаточно высоко. И Федеральная резервная система уже опубликовала свои прогнозы, что в 2017 году уже будет 1,4%, в 2018 году будет 2%, в 2019 году будет около 3%. Вот около 3% это уже нормальная, в условиях нормального экономического роста, вот эта целевая ставка, вокруг которой разворачивается вся денежная и кредитная система Соединенных Штатов. Значит, тенденция повышения уже заранее прогнозируемого и фактически объявленного Федеральной резервной системой на 3 года вперед, вот это как раз и делает это исключительно важным.
А как решение Федеральной резервной системы может изменить нынешнюю структуру самих вложений американских банков, условно говоря, экономика и неэкономика?
Очень важный момент, о котором почему-то не говорят, а он имеет очень большое значение. Впервые за несколько лет, наконец, вот эта целевая ставка Федеральной резервной системы превысила ставку процентную, которую Федеральная резервная система платит банкам за необязательные резервы, которые они имеют в Федеральной резервной системе. Что означает, что теперь уже банкам будет менее выгодно держать эти деньги в холостую и более выгодно пускать их в экономику. Повышение вот этой ставки в этой ситуации будет стимулировать экономический рост.
Доллар и цены на нефть часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Дорожает одно, дешевеет другое, и наоборот. Однако в последние недели мы видим необычную динамику. Заметно дорожают и доллар, и нефть. Повышение ключевой процентной ставки в США как может повлиять на саму эту связку? Или одно от другого уже не будет столь зависимо?
Эта связка существует, но это не главное. Рынок нефти сейчас – это именно рынок. Это глобальный рынок. И поэтому самое главное – это спрос и предложение, и их соотношение. Но с другой стороны, существуют огромные запасы нефти, примерно около 2 миллионов баррелей в день, которые будут использованы для этого. Затем будет увеличиваться производство сланцевой нефти, и это тоже будет увеличивать предложение. Спрос мировой на нефть, в общем-то, будет расти очень медленно. Ну, по совпадению, да. 12 декабря Международное энергетическое агентство как раз выпустило свой прогноз на ближайшие годы. И по этому прогнозу на ближайшие 7 лет, то есть включая 2023 год, цена нефти не будет превышать $60 за баррель. При этом, по их прогнозу, она даже будет опускаться в 2017-2018 году. Потом они предполагают, что она будет подниматься, но вот с моей точки зрения это как раз довольно сомнительно. Но во всяком случае речь идет о дешевой нефти в пределах нынешних цен и вокруг нынешних цен. И в этой ситуации то, что будет происходить с долларом, да, будет влиять, конечно, будет эта связка, но это уже не самый главный и даже не очень важный фактор на мировом рынке нефти.
Рост ставок в США неизменно ведет к оттоку капиталов с рынков других стран в Соединенные Штаты, особенно из развивающихся стран, где риски для инвесторов выше. В нынешнем повышении ставки ФРС рынки были уверены практически на 100%, то есть оно было в них уже заложено, и в этом смысле больших перемен для валют развивающихся стран, в частности, аналитики не ждали. Но Федеральная резервная система представила куда более агрессивные, чем ожидалось, планы повышения ставки на будущее. По вашим представлениям, означает ли такой поворот, что и реакция валютных рынков других стран, включая Россию, может оказаться куда более масштабной, чем ожидалось до сих пор, именно по причине оттока капитала?
Будет отток капитала из развивающихся стран и даже из высокоразвитых стран, потому что процентные ставки Европейского центрального банка, Банка Великобритании, Банка Японии остаются низкими, а тогда как вот американские процентные ставки и, соответственно, доходность всех кредитных инструментов и доходность государственных облигаций, все это будет расти. Американские финансовые инструменты, государственные облигации, и всевозможные депозиты, и акции, все это оказывается более привлекательным. Значит, американский рынок в этой ситуации будет иметь две очень привлекательных составляющих. С одной стороны, это самый безопасный финансовый рынок, так всегда было и так оно и есть. А с другой стороны, он будет давать очень высокую отдачу, которую он не давал в последние годы. Особенно по сравнению с другими безопасными рынками, то есть с высокоразвитыми странами. Поэтому будет, скорее всего, значительный отток капитала из развивающихся стран в Соединенные Штаты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Баррель и бантики. Сразу два соглашения за три недели, предусматривающих сокращение добычи нефти, как стран ОПЕК, так и группы добывающих стран, не входящих в эту организацию, включая Россию, уже повысили цены на нефть до полуторагодовых максимумов. Некоторые эксперты, пересмотрев свои прежние прогнозы, заговорили даже о ценах к концу следующего года ближе к $70 за баррель. Международное энергетическое агентство допускает теперь, что в случае неукоснительного выполнения обоих соглашений нынешний избыток нефти на рынке, ставший главной причиной резкого падения цен, может уже к середине будущего года обернуться ее дефицитом. Однако гость нашей программы сегодня полагает, что реальное состояние нынешнего рынка нефти в мире будут определять лишь два ключевых фактора. Все остальное – бантики, как он выразился. И оба этих фактора мало связаны с обоими соглашениями о сокращении добычи нефти, как в рамках самой ОПЕК, так и в других добывающих странах. С середины апреля, когда в столице Катара, Дохе, провалились первые многосторонние переговоры о сокращении добычи нефти, цены на нее только на разговорах о будущем сокращении и, наконец, обоих нынешних соглашениях выросли в целом аж на 30%. То есть никакого сокращения еще не было, но только на активной риторике нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, получили и еще получат миллиарды долларов дополнительной выручки от продажи нефти. И в этом смысле задачу так называемых словесных интервенций можно считать выполненной и вполне успешно. Наш собеседник – партнер российского консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Да, я думаю, что никто не рассчитывал на то, что цены долгосрочно будут высокими, но длительный период словесных интервенций, примерно с марта этого года, он дал свой эффект. И особенно на подписании соглашения, я думаю, что на рынке бумажной нефти появились новые игроки, которые активно включились в покупку фьючерсов, форвардов, всяческих деривативов, подняв таким образом цены довольно резко вверх, буквально за несколько дней. Но мне кажется, что для того, чтобы нефть держалась на более или менее высоких уровнях, хотя бы на бумажном рынке, необходимо, во-первых, продолжить эти словесные интервенции и как-то будоражить рынок время от времени для того, чтобы интерес к нефти не пропал до проверки договоренности членов ОПЕК и членов не ОПЕК.
Тогда давайте вспомним, сколь велика сегодня разница между ценами бумажной, как вы сказали, нефти, то есть торгуемой на бирже, и реальной, которая грузится в танкеры и доставляется ее покупателям. При нынешних 56-57 долларах за баррель бумажный Brent намного ли меньше стоит баррель реальной нефти Brent?
Я думаю, что сейчас должно быть где-то по ощущениям около 54 долларов за баррель. Это так называемый dated Brent. Но от этого для России нужно отнять еще примерно 3-3,5 доллара сейчас для того, чтобы получить реальную цену российской нефти, по которой она уходит покупателям. Мы видим, например, что с начала года в течение первых трех кварталов в своем финансовом отчете компания «Роснефть», крупнейший производитель нефти в России, показала среднюю цену нефти, по которой шла продажа, $40 за баррель. В то время как мы видим, что цена, особенно в последнее время, была гораздо выше. Я думаю, что к концу года годовую среднюю компания «Роснефть» покажет на уровне $45 за баррель.
Поясним, что под «Dated Brent» подразумевается именно та нефть этого сорта, которая имеет конкретную дату погрузки в танкеры. Ее еще называют на рынке «мокрыми баррелями». Нефть же без такой даты и считается бумажной. Но продолжим. Согласованное сокращение добычи должно начаться с января, а первые, сколько-нибудь показательные, результаты мониторинга обоих соглашений, то есть как именно страны их выполняют, появятся не раньше апреля-мая. То есть эффект тех самых словесных интервенций официальных представителей этих стран, которые поддерживали цены в последние полгода, может продлиться как минимум еще несколько месяцев.
Совершенно верно, но здесь будут бороться две взаимоисключающие тенденции. Во-первых, продолжатся словесные интервенции в пользу того, что да, посмотрите, действительно идет сокращение добычи какое-то где-то, хотя бы по слухам. А второе, будут поступать сведения о том, что в некоторых странах добыча даже увеличивается, бурятся новые скважины, вводятся в эксплуатацию новые месторождения. Ну, я думаю, что Бразилия, Соединенные Штаты Америки, а может быть даже какие-то страны в Персидском заливе, присоединятся к противоположной тенденции, и мы увидим довольно интересную картину, как будет реагировать на это рынок бумажной нефти.
По последним оценкам Международного энергетического агентства, к уровню четвертого квартала 2015 года общемировой спрос на нефть вырос к четвертому кварталу года нынешнего почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. На 2017 год агентство прогнозирует меньший прирост этого спроса – 1,3 миллиона баррелей в день. И на этом фоне заявленное сокращение добычи по обоим соглашениям, напомним, 1,7-1,8 миллиона баррелей в день, представляется весьма весомым. Если допустить, что сокращение все же будет выполнено хотя бы на 60-70%, то его объемы почти совпадут с прогнозируемым пока приростом мирового спроса на нефть. А если предположить, что участники обоих соглашений выполнят их полностью, то, как допускает теперь Международное энергетическое агентство, нынешний избыток нефти на рынке, его оценивают в пределах от 1 до 1,5 миллионов баррелей в день, ставший главной причиной недавнего резкого падения цен, может уже к середине будущего года и вовсе обернуться ее дефицитом.
По ощущениям моим и по ощущениям некоторых экспертов, с которыми я разговаривал и которым доверяю, я думаю, что навес предложения над спросом сохранится в течение всего будущего года. Это реальной физической нефти, не бумажной. И навес этот будет в размере 1 миллион или даже 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ну, в среднем по году.
Главным опасением добывающих стран, участниц обоих нынешних соглашений, остается перспектива роста добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах на выросших ценах. Только за последние 7 месяцев количество действующих в стране нефтяных буровых установок выросло сразу на 58%, судя по данным, регулярно публикуемым американской нефтесервисной компанией Baker Hughes. И тем не менее, сколько-нибудь заметного понижающего влияния на мировые цены на нефть это пока не оказало. По вашим представлениям, если в результате как словесных интервенций, так и уже неких действий стран ОПЕК и не ОПЕК в части сокращения добычи, цены будут оставаться в ближайшие месяцы в диапазоне 55-60 долларов за баррель, сколь заметно может проявиться фактор американской сланцевой нефти в течение 2017 года?
Здесь будут работать два фактора. Первый фактор – это увеличение числа буровых установок. Но этот фактор сопровождается тем, что в результате технологического прогресса сократилось время бурения скважин. Там где-то за 2-3 недели среднюю скважину сейчас делают на сланцевую нефть. И резко сокращается потребность каждой скважины в инвестициях, и сокращаются даже проценты по займам, которые нефтяные компании получают под такие проекты. А второе, нужно учитывать тот факт, что в Соединенных Штатах сейчас примерно 3000 скважин, уже пробуренных, но ожидающих операций по гидроразрыву пласта, чтобы показать свой полный потенциал и вступить в строй действующих скважин на сланцевую нефть. Вот постепенно, даже без учета увеличения числа буровых установок, с исключением этого фактора, я думаю, добыча при нынешних ценах или при ценах даже немногим более 50 долларов за баррель в Соединенных Штатах должна вырасти до конца года и, скорее всего, в течение 2017 года при благоприятных условиях, которые я перечислил, прирост может составить до 1 миллиона баррелей в сутки.
То есть увеличится примерно на 12%. Сравним, по последним оценкам Министерства энергетики США, в 2016 году суточная добыча нефти в стране составит в среднем 8,9 миллиона баррелей. Министерство прогнозирует при этом, что сложившееся на мировом рынке превышение предложения нефти над реальным спросом на нее сохранится и в течение всего 2017 года. В Соединенных Штатах Центральный банк только что повысил ключевую процентную ставку и фактически представил план дальнейшего ее повышения на 3 ближайших года. Повышение ставки неминуемо ведет к дальнейшему укреплению доллара, а это, в свою очередь, традиционно, хотя и не всегда, оказывает мощное понижающее давление на цену нефти, что и проявилось вновь. По вашим представлениям, именно этот фактор в какой степени может сдержать нынешний рост цен на нефть или даже вовсе обратить его вспять? Ведь удорожание энергоносителей усиливает инфляционные ожидания и в самих Соединенных Штатах, что в итоге лишь стимулирует Центральный банк страны к новым повышениям ставки.
Я думаю, что этот фактор проявится обязательно. Он будет оказывать понижающее давление на нефтяные цены, но здесь есть много неизвестностей. Поскольку на нефтяной рынок вышло много игроков, купивших всяческие деривативы, фьючерсы, форварды и так далее, в ожидании дальнейшего роста цен, то насколько вот эти новые игроки, иногда не очень понимающие в рынке нефти, уйдут с рынка этих нефтяных бумаг в сторону другую под воздействием решения Федеральной резервной системы, вот здесь сказать трудно, поскольку вот эта прослойка игроков на фондовом рынке, ну, количественной оценке не поддается.
В России, как и в любой другой нефтедобывающей стране, есть месторождения, на которых текущая добыча падает, а есть и другие, где добыча, наоборот, растет. Возможно ли, на ваш взгляд, в нынешней ситуации в российской нефтяной отрасли списать, условно говоря, все обещанное сокращение добычи, напомню, это 300 тысяч баррелей в сутки из более чем 11 миллионов общей текущей добычи в России, именно на падающие месторождения? Иначе говоря, в итоге все оставить примерно на текущих уровнях или лишь чуть ниже? Или для этого необходимо будет и реальное сокращение добычи?
В данном случае нужно учесть, что добыча на действующих месторождениях, особенно в Западной Сибири, действительно довольно быстро сокращается на старых скважинах, на старых промыслах. Но дело все в том, что компании, которые рассчитывают удержать на полке или даже немножко поднять общую добычу по России вплоть до 2020 года, они уже вложили значительные средства, договорились с подрядными организациями, с сервисными компаниями, с буровиками, с сейсмическими компаниями, с тем, чтобы выходить на какие-то новые залежи тех же старых месторождений или даже на новые месторождения. Деньги уже запланированы, деньги уже вложены.
То есть от этих планов пришлось бы отказаться?
Для того, чтобы вот был эффект падающей добычи, нужно отказаться от этих новых проектов, от новых капиталовложений. Остановить движение вверх некоторых компаний, которые демонстрируют устойчивый рост, таких как Иркутская нефтяная компания, например, с ее совместными предприятиями с японцами, или же Башнефть с новым месторождением Трепса и Титова. То есть старые месторождения, да, там сокращается добыча, но что вы будете делать с новыми? Потом мы видим, что добыча растет на проектах, осуществляемых на условиях соглашения о разделе продукции. Это Сахалин-1, Сахалин-2. Они не включаются вот в планы сокращения добычи. У них своя налоговая система и свои расписания работы. Ну, для того, чтобы Россия сократила на 300 тысяч баррелей в сутки свою добычу, нужно закрыть, 3 тысячи, а может быть даже 4 тысячи средних действующих скважин, что мне представляется совершенно нереалистичным.
целом, страны ОПЕК договорились о сокращении добычи впервые с 2008 года, а добывающие страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к такому соглашению впервые с 2001 года, как отмечает теперь Международное энергетическое агентство. И фактически, как полагают некоторые аналитики, эти страны вместе оказываются теперь на мировом рынке нефти как бы по одну сторону баррикад, тогда как по другую сторону – индустрия сланцевой добычи в США, которая ни в каких соглашениях или даже переговорах не участвует вовсе. В какой мере вы готовы согласиться с такой оценкой формирующегося ныне расклада сил на мировом рынке нефти? Или подобные схемы не учитывают все же неких принципиально важных составляющих, скажем, той же динамики реального спроса на нефть?
Ну, я бы вообще весь рынок нынешний свел к двум факторам, один из которых является свинг-фактором, то есть быстро реагирующим на ситуацию в плане увеличения добычи или сокращения добычи. А второй – это фактор в плане спроса. Первый фактор – это Соединенные Штаты Америки все-таки, которые очень оперативно могут маневрировать своей добычей из-за того, что там это происходит силами многих тысяч операторов компаний. А с другой стороны, в плане спроса все-таки Китай, который является главным фактором в этом плане. Ну, здесь у меня, кстати, большого оптимизма в отношении спроса на энергоносители в Китае нет. Я думаю, что спрос будет расти гораздо медленнее, если вообще не падать через пару лет. Поэтому давайте вот смотреть на эти две реперные точки, а все остальное в уравнениях глобального спроса и предложения нефти, это уже как-то бантики.
Если следовать этой логике, оба нынешних соглашения об ограничении добычи, как странами ОПЕК, так и странами не ОПЕК, тоже бантики.
Соглашения вот эти, на мой взгляд, выполняться все-таки не будут. Как показывает опыт, ни разу с 1994 года страны ОПЕК не выполняли свои собственные квоты. Всегда они их нарушали, всегда добывали нефти больше, чем полагалось. Все договоренности стран, которые не входят в эту организацию, ну их как бы раньше не существовало, и я не думаю, что они появятся вдруг сейчас. Любая из этих стран, если она увидит, что ее рыночные ниши занимает кто-то другой, она плюнет на все эти договоренности и будет гнать столько нефти, сколько необходимо для сохранения своих рыночных позиций.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал партнер российского консалтингового агентства «РосЭнерджи» Михаил Крутихин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Меня зовут Валера Ананьев, десантник 25-й бригады, бывший. Уволился по состоянию здоровья. О причинах говорить не хочу.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» украинский блогер, фотограф, в недавнем прошлом десантник Валерий Ананьев.
Я начал фотографировать все, снимать, записывать то, что происходит с самого начала. Это война, а войны всегда входят в историю. И я понимал, что я участвую в историческом событии. И мне было интересно все это запечатлеть в тексте, в фотографии или в ролике. Я даже иногда смотрел хроники Второй мировой. Это как подглядывать за тем временем. Это очень интересно.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.